Глава 13. Инесса Кроун. Проснулась я от сладкого запаха свежей выпечки. Приоткрыв один глаз, увидела тележку с завтраком. Рука сама потянулась к румяной манящей булочке, но была неожиданно остановлена голосом горничной.
«Яна, не следует питаться лежа. Давайте я помогу вам сесть».
«Не нужно», — мгновенно отреагировала я, приподнявшись, потянулась. «Странно, для меня уже стало привычным делом просыпаться в присутствии горничной». Вернувшись из ванной, я надела халат и села на софу. Элита шустро расставила завтрак на столик.
«Яна, Инесса совсем вылетела из головы. Это вам. Просил передать Ян Арс, сказал, что вы надели этот артефакт».
«Кольцо?» – изумилась я, принимая в руки украшение. «Так, Инесса, было бы странно, если бы жених вложил в этот символ какой-то смысл, так что успокойся». «Больше он ничего не просил передать».
«Нет, только это. Он вернулся уже под утро, поэтому не стал вас беспокоить».
«Что ж, спасибо, Элита. Можешь быть свободна. Я позову тебя, когда ты мне понадобишься». Девушка с легким Книксоном вышла из спальни, оставив меня в одиночестве. Интересно, чем занимался Ян Арс весь вчерашний вечер и всю ночь? Ушел он не то чтобы поздно, а вернулся совсем рано. Рано утром. Повертев в руке кольцо, я все же надел его на указательный палец левой руки. Артефакт засиял синей пыльцой и сжался точно под нужный размер. Смотрелось, конечно, массивно, но если жених попросил принять его магический подарок, значит, на это есть причина. Вот опять. Как легко я говорю о магии, будто всю жизнь прожила в Шагаридаде. А ведь я уже с трудом могу вспомнить лица отца, матери, сестры. Словно неизведанная магия стирает мои воспоминания о них. Страшно забыть своих родителей. Но еще страшнее умереть, сделав неправильный шаг. В департамент я оделась во всех традициях киноиндустрии. Темно-зеленое платье с длинными рукавами, заостренными к среднему пальцу на тыльной стороне ладони и глухим воротом, а также небольшая шляпка с пышным пером. Надев черные перчатки и захватив тон к ним зонт, я отправилась покорять деловых мужчин, заведующих городскими дорогами. Элиту я с собой брать не стала, как делала Саюль, так как девочка выглядела откровенным ребенком, а не компаньонкой. Департамент находился в центре города. Я решила доехать на экипаже, чтобы не плутать по улицам. Возле массивного здания из черного кирпича то и дело останавливались кареты. Все горожане, выходящие из департамента, представляли собой рассерженных на жизнь людей. Видимо, я пришла по адресу. В холле было не слишком многолюдно. Большинство посетителей толпились у окошек с девушками-диспетчерами и ругались на плохие дороги, которые послужили причиной поломки экипажа или травм горожан. От диспетчеров посетители расходились по разным кабинетам, куда их направляли. Я тоже заняла очередь. И где-то через час, за который я успела мысленно обсудить всех присутствующих и новоприбывших в холле, мне указали нужный кабинет. Завернув правый коридор, я открыла шестую дверь и вошла в небольшой закуток, служащий настоящей кладовкой для бумаг. Из почтового ящика слева только успевали вылетать объемные письма, ударявшиеся об отбойный щиток. А с него они спадали прямиком в мусорную корзину с надписью «Жалобы». «А, так вот как работают у нас госдепартаменты!» Взглянув на стол у окна, я вздрогнула. За ним сидел огромный орк, тот самый, которого я видела на улице в первый день своего пребывания в Шагаридаде. Взглянув на меня из-под лобья, он шмыгнул носом и пробасил:
«Добрый день. Зачем пожаловали?»
После этого вопроса сразу захотелось извиниться и вылететь за дверь. Непреодолимое желание я утихомирила и, откашлившись, прошла ближе, все же опасаясь массивной фигуры орка. «Меня зовут Инесса Кроун. У меня к вам предложение». Начала я и развернула карту городских дорог, которую еще вчера стащила из кабинета Яна Арса. «Видите ли, в нашем городе есть некоторые неиспользуемые улицы, потенциал которых сильно преуменьшен».
«Я в курсе»,
– гаркнул мужчина и сложил руки на груди.
«Так в чем дело?»
«Хм». Откашлившись, я позволила себе продолжить. «Вот в этом переулке дорога широкая, но совсем не приспособленная к проезду не то что карет, а даже для пешеходов. Она вся в ямах и рытвинах. Но если ее отремонтировать, скажем, исключительно для прогулок, она станет прекрасной альтернативой вот этой дороге, которую можно сделать исключительно ездовой. Можно сказать, высокоскоростной магистралью».
«Магистралью?»
– приподняв бровь, удивился орк.
«А здесь предлагаете сделать бульвар?»
«Совершенно верно!» Улыбнувшись, подтвердила я. «Мы понимаем друг друга с полуслова».
«Нет».
«Простите, что нет?» — уточнила я, не сразу поняв собеседника.
«Все нет. Бульвара там не будет. Недостаточно средств».
«Средств?» — задумчиво переспросила я. «Моих уже скудных денег явно не хватит на постройку дороги. Да почему я должна вкладываться в то, что в компетенции городских служб?» «Хорошо, я вас поняла. А куда можно написать жалобу?» «Разумеется, не на вас, вы-то тут ни при чем. Хотелось бы написать жалобу на тех, кто распределяет деньги от налогов. Куда они идут, раз департаменту дорог не хватает средств на реставрацию?» Спросила я, и орк поднялся на ноги. Я сглотнула. Он меня кулаком зашибет и не заметит. «Мамочки, какой маленький кабинет, прямо крошечный. И света так мало, когда окошко не видно. Темно-то как? Или это у меня в глазах потемнело? Мамочки!» «Так, отставить панику, это всего лишь государственный служащий. Я не обязана его бояться, точнее, я обязана его не бояться. Так чего я трясусь, как березовый листик на ветру?» «Если говорить прямо и открыто», — дерзко начала я, приподняв подбородок, «то вы изначально должны были отремонтировать ту проезжую часть, как только она стала приходить в негодность. Ваша халатность непозволительна в таком деле. Вы просто обязаны исправить это недоразумение и отреставрировать улицу, озеленив ее для прохожих».
«Вон!»
«Это все, что он способен сказать после моей тирады? Никаких объяснений, извинений? Да как он смеет? Что, простите?»
«Вон, я сказал!»
Заорал орк, и от его крика дверь за моей спиной приоткрылась. «Я не могу уйти, пока вы не дадите мне точного ответа по поводу благоустройства моего района!» Настойчиво ответила я, и орк стукнул по столу. Как оказалось, на нем был колокольчик вызова охраны.
«Вон!»
Охранники, попросив пройти с ними, взяли меня под руки и вывели сначала в холл на всеобщее обозрение, а потом и из департамента. Сказать, как я себя при этом чувствовала? Была готова сгореть от стыда и злости. Ну я вам еще покажу!»
«Всего доброго, Яна!»
Дотронувшись до козырька шляпы, отклонился охранник. «Надо же, вежливый какой! Да засунул бы он свою вежливость! Зла на них не хватает! Да я их... Я им... Я ну Арсу все расскажу!» И тут поняла, что не смогу ему рассказать. Совсем не смогу, наоборот. Хочется, чтобы он никогда об этом позорном моменте моей жизни не узнал. Стоило подумать об этом. Как развернувшись, я столкнулась с Камьяном, одним из друзей Яна Арса. Вот только его мне сейчас не хватало.
«Яна Инесса, какая удивительная встреча!»
С улыбкой отозвался мужчина, поцеловав мне руку. Пока он наклонялся, я заметила за его спиной экипаж и нескольких конных гвардейцев. Свидетелей моего позора все больше. А Камьян наверняка видел, как меня некультурно вышвырнули на улицу. Кстати, сегодня брюнет был невероятно хорош. В темном камзоле, с золотыми вышивкой и аксельбантом. Тонкая цепочка обхватывала лоб с распущенными волосами, из-за чего Камьян походил на эльфа. По крайней мере, в фильмах их изображали именно с подобной фираньеркой. «Воистину удивительное», – растерянно прошептала я, аккуратно смахнув со лба пот. «Непривычно оказываться в таких ситуациях, особенно при своих знакомых. Вы простите, но я тороплюсь».
«Это те молодые люди заставили вас подумать, будто вы куда-то спешите?»
С улыбкой спросил друг жениха, и я неопределенно пожала плечами, закусив губу.
«Ничего не бойтесь, драгоценная невеста Яна Арса, поверьте, с таким женихом ничего не следует опасаться».
«Мне бы очень не хотелось, чтобы он узнал об этом постыдном моменте», — попросила я.
«Как вам будет угодно, милая Яна Инесса», — отозвался Камьян. «Только позвольте попросить у вас ответную услугу».
«Какую?» — с замиранием сердца спросила я. «Я доверяю Яну Арсу и уверена, что плохих друзей он не заведет, и все же я недостаточно знакома с мужчиной, стоящим передо мной. Что может взбрести ему в голову?»
«Вернетесь со мной в департамент»,
— проникновенно попросил он, и я разве что не отшатнулась. «О нет, не просите меня об этом».
«Но я вынужден», — настоял Камьян, и улыбка слетела с его губ. «Прошу вас, милая Яна Инесса, вы не разочаруетесь».
Не знаю, что заставило меня поверить ему. Наверное, именно дружба с Яном Арсом. На какую-то сотую долю я проецировала своего жениха на Камьяна, проникаясь к последнему доверием. И вновь я тут же была увлечена обратно в департамент. Как ни странно, но за нами, спешившись, последовали двое гвардейцев. Когда мы вошли в холл, на нас не сразу обратили внимание.
Но когда несколько посетителей все же заметили нас, взгляд больше не отводили, изобразив поклоны. «Это все для меня? Как приятно! Тут кланяются всем, кто возвращается в эту обитель взяточничества, так сказать, из уважения к стойкости духа. Однако я понимала, что не настолько важная персона, даже с учетом того, что нашла в себе силы вернуться. Все дело в моем спутнике. Кто ж он такой? Его боятся или просто почитают? Может, он авторитет криминального мира?» Камьян держался уверенно, я бы даже сказала, слишком расслабленно. Пройдя вперед, он положил вторую ладонь на мою руку и с улыбкой спросил.
«Куда дальше, милая Яна Инесса? Направо, налево? В каком из кабинетов вы побывали?»
«Там»,
– запинкой ответила я, нахмурившись и не совсем понимая, что происходит.
«Вы собираетесь помочь мне? Но вы же не спросили, по какому делу я сюда приходила?»
«Все узнаем потом»,
– спокойно ответил мужчина, и мы вошли в указанную мною дверь. Орк при нашем появлении так быстро поднялся на ноги, что уронил стул. Попытки его поднять, он слишком сильно дернул за штору, та оторвалась, потянув за собой карниз, который, в свою очередь, крепко ударил по темечку орка. Уйкнув, тот развернулся к нам и поклонился.
«Ваше доброго дня!»
Все с такой же милой улыбкой отозвался Камьян.
«Позволите присесть?»
Орк активно закивал и выкатил на середину комнаты свое огромное кресло. Сюда без проблем могли бы сесть и я, и Камьян, однако мужчина, на мое удивление, посадил в него меня, а сам сел на предложенный гвардейцами стул для посетителей.
«Кто он, черт возьми, такой? Его даже огромные орки боятся?»
«Точно авторитет преступного мира. Наверняка кишки вскрывает одним ударом пальцев. Бррр». Орк молчал, стоя у своего стола, и не решаясь ничего сказать, а улыбка брюнета таяла с каждой секундой.
«Ян Крынк, я полагаю»,
– уточнил Камьян, взглянув на табличку на столе, на которую я даже не обратила внимания. «В нашем мире редко спрашивают имена людей, работающих в социальной сфере. Обе стороны больше привыкли к безличному общению, но я часто замечала, как в России пожилые мужчины уточняют имена сотрудников банка или продавцов-консультантов, прежде чем попросить их об услуге».
«Так точно, ваше. Замечательно. Не могли бы вы, Ян Крынк, рассказать мне подробнее об истории, произошедшей в вашем кабинете буквально 10 минут назад? Мне бы хотелось знать все подробности с того момента, как эта прекрасная Яна пересекла порог пока еще вашего кабинета».
Я удивилась перемене, произошедшей с Камьяном. Как он красиво выставил угрозу, будто между прочим. «Кем являются друзья Яна Арса? Один из них лучший артефактчик города, другой. Кто другой? Кто он такой? И кем является сам дракон?»
«Я сидел тут»,
– начал орк, будто на допросе.
«Потом вошла вышеупомянутая Яна, запамятовал, как ее зовут».
«Яна Энесса Кроун, в будущем Дейринг»,
– любезно подсказал Камьян, и орк вовсе побледнел.
«Дейринг?»
переспросил он и обратился ко мне.
«Вы невеста Эфи Арса Дейринга?»
«Он сейчас назвал полное имя Яна Арса? Почему я раньше его не слышала?» Задумавшись над этим, я даже не успела ответить.
«Хм!» –
кашлянул Камьян, привлекая к себе внимание.
«Я так и не услышал ответа на свой вопрос. Не тратьте бездумно мое время, иначе выставлю вам счет за неполномерное расходование дорогостоящего ресурса. А мое время стоит, ой, как дорого, Ян Крынк!»
«Приношу свои искренние извинения», –
поспешил ответить орк, хотя было видно, как он разозлился на хлесткие слова собеседника.
«Яна Инесса вошла ко мне, показала карту городских дорог и предложила ремонт одной из улиц».
«Какой?»
– оживленно спросил Камьян у меня, и я охотно показал ему карту с планом по реставрации. Внимательно все осмотрев, он спросил сотрудника департамента.
«Почему дорога не подлежала немедленной реставрации?»
«Так решили построить объездную дорогу, так как на реставрацию это ушло бы не намного меньше материальных средств».
«Вот как?»
– приподняв брови, спросил Камьян.
«Тогда следует поговорить с вашим начальником о неразумном расходе бюджета, состоящего из поступающих к вам из казны средств. И стоит обсудить с ним компетентность его сотрудников. Организовал специальные курсы для обучения. Меня не устраивает то, что горожан, приходящих к вам за помощью, вышвыривают из департамента, как дворовых кошек».
Я смутилась его сравнению. Не слишком это приятно. Орк по-настоящему испугался.
«Не стоит!» – прокричал он на эмоциях и тише добавил. «Не стоит, я обязательно подвину предложение Яны и Нессы выше на рассмотрение».
«Стоит, Ян Крэнк, стоит!» – вынес вердикт Камьян. «Я лично прослежу за его исполнением, а вы передайте Яну Лиаду, что жду его на аудиенцию».
«В четверг после 3 часов дня», — подсказал один из гвардейцев.
Функциональный мужчина. И секретарь, и охранник.
«Четверг после 3 часов дня», — повторил друг Яна Арса.
«Как прикажете, ваше высочество?»
— поникшим голосом ответил орк. Ян Камьян поднялся на ноги и подал мне руку. «Идемте, Яна Инесса, я провожу вас домой». Я кивнула, но с места не сдвинулась. «Ваше высочество? Он хочет сказать, что вот этот улыбчивый мужчина, с которым я спорила о ценности заботы и любви, является наследником целого государства? Так, дорогой мой крепкий организм, самое время падать в обморок».
«Яна Инесса, с вами все в порядке?»
– обеспокоенно спросил Камьян, и я моргнула. «Да», – отозвалась я и поднялась на ноги. Все казалось таким нереальным, даже более нереальным, чем окружающий меня мир. «Кто же такой мой жених? Нет, конечно, я представляла, что он не из простого рода, но чтобы водить дружбу с наследником целого государства, это просто уму непостижимо». Когда мы вышли на улицу, я смогла вдохнуть чистого воздуха и прикрыть глаза, жмурясь от полуденного солнца. Принц тут же забеспокоился о моем здоровье, поэтому пришлось уверить его в моей дееспособности. «Благодарю вас за оказанную помощь», — сказала я и не могла не добавить. «Если бы я изначально знала о вашем высоком статусе, то меньше бы стеснялась, возвращаясь в департамент». Принц мелодично рассмеялся.
«Теперь вы знаете. Позвольте проводить вас до кареты».
«Принцам не отказывают. И вовсе не потому, что я боюсь ему отказать. Просто когда мне еще выдастся возможность прокатиться в экипаже венценосной особы, поговорить с ним тет-а-тет и просто посидеть с ним рядом. Я просто не смею ему отказать». Время пролетело катастрофически быстро. Я чувствовала, будто попала в сказку настоящей принцессы, а не просто загадочной Алисы. Но всему приходит конец. Экипаж остановился напротив дома Яна Арса. Один из гвардейцев открыл передо мной дверь и помог сойти. Поблагодарив его, я проводила отъезжающую карету Камьяна тоскливым взглядом.
«Мне вот интересно, что ты такого сделала, что домой тебя привозит экипаж самого кронпринца?» —
раздался позади насмешливый голос Яна Арса. «Более того», — заметила я, — «сам принц лично доставил меня домой».
«О, даже так?»
Дракон стоял на крыльце с улыбкой, глядя на меня. Его взгляд спустился к кольцу.
«Я рад, что ты не побоялся его надеть. Это следящий артефакт. С его помощью я всегда буду знать, где ты находишься».
«Не угрожает опасность?» – насторожилась я, и Ян Арс отрицательно качнул головой.
«Безопасность лишней не бывает», – отозвался дракон. «Идем в дом. Ты успела как раз к обеду».
Перед тем, как пересечь порог, я остановилась. Как просто это звучит – идем в дом. Так легко, а на душе сразу теплеет. Приятно, когда кто-то ждет тебя и всегда рад видеть. Это напоминает нам о том, что после штормов всегда наступает прекрасный рассветный штиль. Все-таки намного интереснее быть самой собой, загадочной Алисой в стране чудес, чем какой-то принцессой. После обеда я отправилась в салон. Как сообщил Джон, посетительниц так и не было. Утешал меня тем, что для местных людей непривычны какие-то конкурсы и что-то бесплатное. Для них понятия рекламы не существует. Только понаслышке, только по советам друзей. Значит, придется искать невесту со множеством друзей, чтобы после она привлекла множество клиентов. Эх, ладно. Чего сидеть? У меня осталась незаконченная шляпка. С этими словами я вошла в мастерскую и, ойкнув, тут же отпрыгнула в сторону. С потолка что-то свалилось. Может, штукатурка? В мастерскую просеменил Джон. Я включила магические светильники и присмотрела скупавшему предмету. Шляпа? Удивилась я. Если быть точнее, мужской черный цилиндр. Откуда она могла тут взяться, Джон? К тому же на потолке. Живой мертвец тоже не знал ответа на этот вопрос. Никаких полок и прочего там не было. Мы тщательно убрались и сделали косметический ремонт в обеих комнатах. Так откуда здесь мог взяться цилиндр? Так же, как и книги в шкафу Яна Арса. В этот момент в салоне тренькнул колокольчик. Сунув шляпу Джона, я попросила ее убрать, а сама вышла из мастерской. Моей гостьей оказалась Яна Уклеция. Сегодняшний ее наряд был темно-зеленого цвета, а поля шляпы были настолько широкие, что играли больше роль зонтика, чем головного убора. Улыбнувшись, я поздоровалась с соседкой.
«И вам доброго дня, моя дорогая. Я принесла пирожные. Не прикажете поставить чаю?»
«Сию минуту, Яна, подождите немного». В холле я окликнула Элиту, которую и попросила доставить чайный сервиз, а сама вернулась в салон. Соседка уже открыла коробку пирожных и считала их количество.
«Всегда проверяю, все ли на месте. Этому меня научила твоя предшественница. Вечно все пересчитывала. И ладно бы чего не доставала, так лишнее находилось».
«Да вы что?» – удивленно спросила я, присаживаясь на стул. «Расскажите мне о ней подробнее».
«А чего не рассказать? Знакомая с ней была еще до первого мужа. Но общий язык нашла только после нашего с ним развода. Да-да, и такое бывает, когда он полугнул. У них разрешен развод, если родители остались недовольны выбором сына. Помню, поехали мы к нему на родину, а там все такое низенькое. Не понравилось мне там, так же, как и я его родичам. Повоевали знатно».
Элита принесла чай и разлила по чашкам. Мы с Яной Уклецией разложили пирожные по блюдцам и вооружились десертными ложками.
«Это стало мне уроком, когда я ознакомилась с родителями третьего мужа. Он был чистым эльфом. Такой гордец и зазнайка, чего я только в нем нашла. Тьфу, смазливый, да и только. Так о чем это я? Ах, да, про гномих родственников. Языка я не знала, изъясняться с местными не могла. Зато когда меня его родственники упрекнули в незнании традиций. Кстати, тогда мой муж встал на их сторону в последний раз, потому что более я не позволила ему быть моим мужем. Так, сбилась. Ты возвращай меня к теме разговора, если я в дебри ухожу. Упрекнули они меня, значит, а я не лыком шита, говорю. Знаю я один язык, язык жестов. И показал этим напыщенным хвостунам вот такой жест».
Сказала и изобразила его. А я едва не ахнула, узнав родимый средний палец.
«Ему меня твоя предшественница научила, еще и по молодости. Не знаю, но по ощущениям жест этот родственники поняли и меня больше не трогали. То была последняя неделя сожительства с первым мужем».
«А откуда она узнала этот жест?» — заинтересованно спросила я. «Куда ни глянь, везде попаданцы. О перемещениях между мирами ничего не известно. Неужели правда магия молчания накладывается?»
«Не сказала, да я и не спрашивала»,
— отозвалась женщина.
«Так вот, вернувшись от первого мужа, я вновь поселилась в отчим доме. С позором, но родители меня приняли. А мне милее этой усадьбки места и не находилось. А как с соседушкой спелись, так и вовсе жизнь сахаром стала казаться. У нее был не свадебный салон, а настоящая модная галерея. Но я не застала ее начинания, старше меня она была лет на 50, не меньше. Красивое платье шила. И мне шила. А ты мне сошьешь?»
«С превеликим удовольствием», — искренне ответила я, и соседка рассмеялась.
«Вот и она так ответила. Жаль, что умерла она. А дом твой жених потом приобрел. Не знаю, куда он смотрел, когда покупал его, но все прежние покупатели от этой сделки почему-то отказывались. Загадочный он, твой дракон».
«А вы знаете его расу?»
«Я весьма наблюдательна». «Вот ты догадалась, драконы прекрасны. Сильные, гордые, умные. Мне бы твой возраст, и уже давно женила бы его на себе, увела бы у тебя, попросту сказать, а так. Красота уже не та, давно не та».
«Не говорите так», — возразила я. «Вы очень красивая».
«Лукавишь»,
— отозвалась она и улыбнулась.
«Но спасибо, слышать такое всегда приятно».
«А почему другие жильцы от этого дома отказывались? В нем живут привидения?»
«Да кто ж его знает, соседушка ничего не говорил, но я порой видела загадочные вещи у нее в доме, которые появлялись словно из ниоткуда».
«Удивительно».
«Да, но я не особо люблю спрашивать, больше говорить и наблюдать. И именно в такой последовательности. Ведь пока ты без умолку говоришь, люди не замечают, как ты наблюдаешь за ними и окружающей обстановкой».
«Еще немного, и вам удастся меня запугать», — рассмеявшись, ответил я.
«Ну что ты, это не было моей целью»,
— сказала Яна Укреция и взглянула на коробку пирожных. Их шести там осталось только два.
«Не люблю сладости за то, что они слишком быстро кончаются, а без них разговор сложнее клеится. Пора собираться.
Куда же? Здесь еще есть немного. С улыбкой остановила я соседку, но та уже поднялась на ноги.
Угости жениха. Подслащивай семейную жизнь уже сейчас, но лучше с утра, чтобы меньше сказывалось на фигуре.
Спасибо за совет, Яна Углеция. Искренне поблагодарил я. Позвольте проводить вас. К этой женщине меня тянуло магнитом. Мне с ней было весело, и время пролетало незаметно. Мы вышли на улицу и расстались возле ее прекрасных клумб. Яна Углеция зашла домой. Когда я уже собиралась в салон, увидела в конце улицы смутно знакомый силуэт. Роза помахала мне рукой. Я ожидала, что она подойдет ко мне, но девушка продолжала стоять на месте. Пожав плечами, я поправила на голове шляпку и поспешила к ней. Может, у нее есть какие-то новости касательно жениха?
«Доброго дня, Яна Инесса», –
поздоровалась девушка, сделав легкий книгсон, и я ответила таким же. «Доброго дня, Роза», – отозвалась я. «Почему не зашла в салон?»
«Не хотелось вас беспокоить».
«Чем же ты меня побеспокоишь? Нам еще надо придумать эскиз платья».
«О, и то верно. Я совсем о нем забыла. Я с удовольствием расскажу, какой именно наряд хотела бы в день церемонии. Может, прогуляемся? Сегодня прекрасная погода».
«Я не против. А пока послушаю твои предложения». Согласилась я, и мы направились вдоль улицы, перпендикулярной моей. Сначала я шла спокойно, но после стала чувствовать нарастающее внутри беспокойство. Я заметила, что человек теряет бдительность не только когда говорит безумолку, но и когда он внимательно кого-то слушает. Именно поэтому я не заметила одинокой кареты на одной из улиц, мимо которой мы проходили. Не успела опомниться, как двое рослых мужчин зажали мне рот платком с какой-то смесью, и я потеряла сознание.